волнением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на «Баррикадах» обсуждаем поздравительную открытку от горкома КПРФ в Новосибирске. Они разместили по городу билборды с изображениями Иосифа Сталина и поздравлениями с Днем Победы. Насколько это уместно, об этом сегодня и поспорим. С нами сегодня Александр Мясников, историк и писатель. Здравствуйте, Александр Леонидович.
Добрый вечер. Вечер.
Да, вечер уже.
Да, 5 часов.
И Роман Носиков, публицист. Здравствуйте, Роман Олегович.
Здравствуйте.
Начнем с заявления позиции, с Александра Мясникова. Александр Леонидович, пожалуйста. Насколько это уместно?
Вы знаете, что значит уместно? Я считаю, что когда мы говорим о Дне Победы, все-таки даже тот же Сталин был вынужден признать, на что и картина существует, что все-таки победителем был русский народ, да, то есть народ. Вот, поэтому у нас такое время, когда много чего переоценивается, переставляется. Я считаю, что экстремальные, экстремистские плюсы и минусы, они одинаковые. Поэтому акцент на Сталина, как на человека, который совершил, сделал победу, это все-таки, с моей точки зрения, не совсем правильно, будем так говорить.
Это Александр Мясников, историк и писатель. И сейчас слово Роману Носикову, публицисту. Пожалуйста, Роман Олегович.
В свое время, мы помним, еще времена, когда вообще имя, портрет Сталина, это было полное табу в нашей стране, да, в рамках любого официоза. И когда-то я сам, в общем-то, протестовал против этого. Значит, и сбрасывался деньгами на знаменитый Сталинобус, когда, автобус Победы мы запускали в Санкт-Петербурге, в Москве, на маршрутках, когда портреты Сталина, мы покупали рекламные площади, нас пытался правозащитник Федотов запретить и так далее. То есть, и то, что Сталин вышел, наконец из этого какого-то темного подвала, да, и стал, обычным, нормальным историческим персонажем, одним из авторов Победы, это прекрасно. Другое дело, что, конечно, современный КПРФ никакого права, к этому не имеет, и это явно, предвыборный ход, чтобы популярность, народную Сталина использовать, свой политический актив увеличить, это другой вопрос. Тут скорее бы, я бы к товарищам коммунистам, псевдокоммунистам из КПРФ бы, с некоторым сомнением бы отнесся. А то, что Сталин у нас вышел, в публичное пространство, это нормально, это признак как раз выздоровления страны, излечения ее от патологических страхов.
Это Роман Носиков, публицист, который уверен, что это и есть демонстрация излечения от различных фантомных болей и страхов в Российской Федерации, то, что такого рода поздравления все чаще появляются в российских городах. Но сейчас уже потихонечку будем переходить к дискуссии. И несколько вопросов. Для начала вам, Роман Олегович. День Победы и Новый год автоматически в Российской Федерации практически всеми признаются как общенародные праздники. Как только появляется нечто, что вызывает дискуссию и даже раскол, мне кажется, праздник всенародным в этот момент может и перестать быть.
Вы знаете, здесь какой момент важный, да? Этот раскол, он все время вносится с какой точки зрения? Мы постоянно испытываем какое-то давление, да, на наши праздники, на Новый год, на Пасху, на День Победы, на 1 мая. Всегда с той точки зрения, что почему-то мы не имеем права называть себя народом, в принципе, да, историческим субъектом.
Но народ это общее, понимаете, да? Есть сторонники, есть противники, эта дискуссия не завершена.
Дело в том, что в народе, да, это нормально, когда, есть какой-то плюрализм на самом деле. То есть, как говорил апостол Павел, да, должно быть разномыслие между вами, дабы обнаружились искусные, да. И к этому, разномыслию нужно относиться с уважением. И о том, что позволено, что не позволено, нужно договариваться, в джентльменском порядке с уважением друга в рамках закона.
Это Роман Носиков, обращаюсь к Александру Мясникову. Александр Леонидович, Нет, в чем не прав Роман Олегович? Я вот так
это такой хитрый вопрос, что значит, в чем не прав? Во-первых, конечно, я хочу сказать, что прав в том, что, слава богу, наступили времена, когда можно все это обсуждать и говорить. И то, что мы замалчивали как раз роль Сталина, не обсуждая ни плюсы, ни минусы, это был такой длительный период, вообще, когда все это было табу, это тоже неправильно. Дело все в том, что никто себе не мог представить, даже 10, ну, 20 лет назад тем более, что история, это то, что когда-то называлось опрокинутая в прошлое политика, вдруг станет до такой степени актуальна. Когда вдруг давно забытые вещи, они становятся реально объективными, то есть, в смысле, вот, востребованными. И события давным-давно минувших дней вдруг обостряются, переворачиваются. Поэтому, что касается непосредственно, значит, вот этой истории с войной и с историей с праздниками, праздники очень тяжело насаждать. Праздники — такая вещь, которая либо они есть, либо нет. Либо народ отмечает, либо не отмечает. Я просто хочу напомнить, что Иосиф Виссарионович Сталин 9 мая не отмечал. Значит, 9 мая официально было 3 сентября 1945 года в газете «Правда», в «Известиях», везде была опубликована огромная статья Сталина, которая заканчивалась тем, что отныне и навсегда мы празднуем только один День Победы, который называется «Сентябрьский». Вот, а 9 мая установил Брежнев спустя 20 лет после войны. Отношение к войне, вы знаете, всегда все-таки хорошо смотреть все со стороны. Оно, конечно, может быть, не очень так, прям скажем, как бы хотелось все пораньше. Но, например, война 812 года стала понятна только спустя 200 лет. Понимаете, 200 лет прошло. Прежде я был тогда совершенно потрясен, когда прочитал стихи Пушкина, за которых его гнобили за эти стихи, потому что он там неправильно отнесся к истории. И потому что он вывел на первые роли, вывел Барклая де Толли Михаила Богдановича, а не Кутузова, да? Условно говоря, сейчас на сегодняшний день мы понимаем, да, что роль Барклая де Толли, она была совершенно фантастическая. Хотя многие годы этого никто не понимал.
Недооценили.
Так. Нет, это не то, что... Нет, это здесь совершенно... Дело все в том, что история там не может быть недооценить или переоценить. Это всегда такой, как особенно в России, оказался предметом, на котором можно очень хорошо спекулировать. Вот спекулировать с тем, чтобы на этом играть, зарабатывать себе какие-то дивиденды, еще что-то такое. Вот в этом, с моей точки зрения, ужас весь заключается. Понимаете? А то, что там всплывает портрет Сталина, ну, всплывает. Но мы же не можем вычеркнуть из истории каких-то людей.
Это спекуляция в любом
случае. Конечно, спекуляция.
Это Александр Мясников. Роман Олегович,
да.
Сталинобусы, когда вы запускали, это тоже была спекуляция? Это была провокация? Это был вызов?
Безусловно, это был вызов, и это был протест. Это был протест против насаждавшейся, как бы, культуры покаяние, да, потому что в чем состояла вообще, как бы, вот, как программа десталинизации, помните, да, значит, десоветизации, значит, культ покаяния за советское прошлое, прочее, прочее, прочее. Вот, он заключался в том, что вот перед нами, допустим, есть исторический субъект, да, вот, русский народ, советский народ, там, российский народ, многонациональный, объединенный общей судьбой на одной земле, неважно, да,
так.
Это исторический субъект, да, который действует в своих интересах, осознавая свое единство, свои интересы и свои возможности, да, вот, и он говорит, да, я могу то, я могу это, я могу человека в космос запустить, я могу победить фашизм. Как обезвредить этот субъект? Как его обезвредить? Нужно подойти к нему и сказать: а у тебя зато Сталин был.
И что?
И в этот момент вот этот вот субъект, он должен превратиться из субъекта, имеющего волю, интересы и собственное сознание, он должен превратиться в объект, он должен упасть на колени, начать каяться и отдавать все. В этом смысл десталинизации, десоветизации,
я сразу уточню.
Значит, смотрите, всего остального.
Да, я вот что пытаюсь понять, я с этой мысли начал. День Победы — такая точка сборки для всех вообще в Российской Федерации. Там Гозман, там, я не знаю, Проханов, все День Победы вот просто отмечают.
Да неправда это.
Это правда.
Но Гозман не отвечает.
Отмечает
он
День
отмечает
Победы.
День
он
скорби.
Нет, он отмечает День Победы. Он неоднократно в этом признавался в эфире, здесь, сидя на вашем месте или на месте Александра Мясникова.
Какой нерукопожатный человек.
Они все признавали, что День Победы — это святое. Как только мы одним из символов Дня Победы делаем Иосифа Виссарионовича, мы автоматически признаем следующий факт, что с этим символом смирятся не все. И вот здесь начнется расхождение в суждениях относительно того, а следует ли отмечать, а общий ли теперь это праздник, если мы сделаем символом это, то
значит,
и прочее.
Я вот что по этому поводу скажу. Я очень уважаю права своего согражданина Леонида Гозмана, да? Вот, поэтому я, так сказать, пусть он отмечает День Победы, 9 мая, так, как он хочет. Вот хочет он, значит, со стаканчиком отмечает там, значит, у камина, да, хочет с портретами, хочет, пусть у него это будет День памяти и скорби, как многие либералы предлагали, хочет, пусть скорбит. Вот, а у меня будет Иосиф Виссарионович, вот, Георгий Иванович, вот, на Рокоссовский и так далее и тому
так
подобное.
Никто и не запрещал.
Вот, значит, я говорю, Иосиф Виссарионович у меня тоже будет, да? Вот, и я надеюсь, что товарищ Гозман ответит мне взаимной любезностью и позволит мне отметить мой День Победы и остальному народу так, как народ хочет. Народ хочет Сталина, да? Вот, Сталин у нас законом не запрещен. Товарищи Гозман это дело не продавили через Думу. И правильно это сказать. Это объективно показывает соотношение сил в обществе. Да? Вот. Но здесь, как бы, на самом деле, я хочу сказать, что в этом есть изрядная доля лукавства в товарищах Гозманах и всем остальном. Когда они говорят, что для них память это святое, что у меня тоже дедушка воевал, да? На самом деле это вовсе, так сказать, никоим образом не разделение ценностей наших. Да? Это на самом деле... как вот человек говорит, это прием называется «я свой», да, на территории России переодеться в телогрейку, валенки, да, засунуть в карман пол-литру, закосить под русского,
да. В какой-то веке даже Гозман свой.
Вот.
Ну.
Значит, вот, закосить под своего, чтобы поближе, вызвать себе доверие, да, то есть как бы...
Да, зачем вот отталкивать?
У меня дедушка воевал, говорит, он говорит, ты говоришь ему правду? Ну, давай я тебя послушаю, раз ты такой хороший, дедушка воевал. После этого он тебе говорит, а вы знаете, что смершевцы, они были такие же, как СС, да? Вот, и ты понимаешь, что нет, не свой.
Это Роман Носиков. Да, Александр Леонидович, есть что возразить?
Такая, это, с моей точки зрения, хорошая тема для дискуссии, совершенно бессмысленная, потому что, во-первых, из истории не вычеркнуть никаких персонажей, а то, что там, предположим, вот на чем закончил Олег, это касаясь СМЕРШа, это было, есть и будет предметом для всяких там детективных историй и всего остального. Я еще раз говорю, понимаете, очень многие вещи всплывают спустя годы и годы. Мы накануне 9 мая, вот совершенно замечательно, все очень хорошо. У меня получилось так, что я сейчас общаюсь с такими детьми, там, студентами, я их детьми называю, они там общаются, я с ними встречаюсь. И все прочее. И когда я задаю некоторые какие-то вопросы, я понимаю, что вообще никто ничего не знает и ничего не помнит, и ничего не понимает вообще, что происходит, как происходит, и почему есть такие персонажи, а есть другие персонажи в истории. Я считаю, что если люди хотят, чтобы, то есть не то, что хотят, это Сталину его им не вычеркнуть, это бессмысленно, конечно, вычеркивать. Просто другое дело, кого мы поднимаем наверх и кого мы делаем как бы образцом для подражания. У меня был такой случай в жизни. Я делал программы, совершенно, может, кто-то и видел, я не знаю. Я делал программы «Война день за днем» на телевидении. Это ужасная совершенно вещь. У меня нервы просто не выдержали. Я год сделал. Я просто потом не мог, потому что смотреть на фотографии или хронику людей, которых уже нет, и понимать, что они 90% этих людей погибло из-за глупости, которая была в руководстве страны военной, это ужасно совершенно. Я столкнулся с такой вещью, как Невский пятачок. Я вообще никогда не знал, что это такое. Я делал очень хорошие... Там, значит, был такой... Там реальные люди были, герои и все прочее. Когда я узнал, что такое Невский пятачок, для меня... Я до сих пор это не могу не оправдать и никогда не оправдаю. Это если представить себе вот река Нева, да? Вот на правом берегу стоят наши, условно говоря, на левом берегу немцы. И вот на левом берегу наши захватывают плацдарм, который внизу такой, как бы, будем говорить, пляж, а сверху немцы. И вот туда каждый день отправляются баржи с людьми, и самый большой срок пребывания там трое суток. И вот там было уложено невероятное количество людей. Ни один военный историк не в состоянии объяснить, зачем это надо было делать.
Понимаете? Поэтому весь вопрос не в том, признаем мы существование или не признаем, а в том, кого превозносим, я правильно понимаю?
Конечно, потому что то, что мы не можем вычеркнуть Сталина, это глупо его вычеркивать, вообще говорить о том, что его не было или там что-то такое.
А кого превозносить, если не главнокомандующего, простите?
Вы знаете, но главнокомандующий, я вам еще раз говорю, в 1945 году признался, что победителем был народ. Это на самом деле так. Потому что даже он не представлял вообще, во что это все это выльется. Потому что ситуации, когда все ломалось, они были не раз.
Это Александр Мясников, Роман Олегович.
Ну, что здесь сказать? Здесь как бы, что здесь скажешь? Я не знаю по поводу Невского пятачка, честно скажу. Вот просто я не историк, я всего лишь журналист, да? То есть как бы я не могу вот сразу вытащить из головы там какую-то энциклопедическую информацию. Но я абсолютно уверен, в том, что объяснение есть Невскому пятачку. Просто по одной простой причине. Значит, если объяснения нет, да, значит, мой народ, да, это сборище дебилов, которые занимаются бесполезными вещами, так сказать, и абсолютно бессмысленно самопожертвованием.
Александр Леонидович говорил о другом. Вот. О том, что их посылали.
Я понял. Значит, это означает, что значит, в руководстве у нас хронические дебилы. Вот. А на самом деле такого не бывает. То есть, как бы бывает так, чтобы, так сказать...
Ошибки совершают
все. Да, бывают ошибки, бывают, значит, так сказать, люди непригодные для командования. Бывают так, что они на какое-то полномочие и негодность, они на какое-то время пересекаются, но они не могут пересекаться постоянно и всегда, тем более в условиях, так сказать, крайней ответственности. Поэтому я в то, что объяснения никакому этому Невскому пятачку нет, я просто не верю. Я не допускаю такой мысли. Я допускаю, что есть провальные операции. Я допускаю то, что были действительно серьезные ошибки. Да, то есть, как бы я просто некоторые ошибки, скажем так, я знаю, да, вот. Но то, что у нас, допустим, творится какой-то бесконечный, необъяснимый, идиотический маразм, значит, сотнями тысяч трупов, и он без конца репродуцируется, да, без всяких причин, в это я поверить не могу, потому что, я говорю, это означает, что народ дебил, вот. А народ у меня не дебил, я на него смотрю, каждый день я его вижу.
Это Роман Носиков, Александр Леонидович. Иосиф Виссарионович. И отцы командиры тоже плоть от плоти, кровь от крови. Да.
Там, Что касается народа, я считаю, что вообще спекулировать народом не надо, потому что народ, он всегда прав, и народ, он есть народ. Это люди, которые гибли, и честно гибли, это одно. Руководство совершенно другое. Я, например, очень долго не мог понять, почему наши союзники, которые нам реально помогали, мы можем относиться по-разному к Америке, но все, кто пережил войну, они помнят эти американские консервы и все остальное. Почему они не открывали второй фронт? Вот почему они не открывали второй фронт, все было понятно. Нам в истории, в советской истории, нам рассказывали так. Вот когда мы перешли границу, когда стало понятно, что мы, значит, там можем вообще взять всю Европу, тогда возник день Д, 44-й год и все прочее, все прочее. И я, в принципе, честно в это верил, что вот на самом деле все так оно и было. Пока я не узнал одну простую вещь. Не открывали второй фронт, по одной простой причине. Потому что Сталин не отказывался от идеи Коминтерна. Коминтерн – это была организация, по сравнению с которой нынешний ИГИЛ – это детский сад. Что такое Коминтерн? Это организация всемирной революции, которая должна была везде революцию совершать. 50 государств, где находились вот эти самые ребята, вот эти точки, они назывались как-то по-хитрому, там не почтовый сын, очень неважно. Короче говоря, 50 государств, где они работали, никто не знает, вот у тебя сосед, вот он коминтерновец или нет, и все прочее. Коминтерн – это мировая революция, это попытка создания.
Александр Ильич, но справедливости ради, как повод для того, чтобы не открывать второй фронт, можно было использовать что угодно.
Нет, об этом никто не говорил. Но дело все в том, что есть же исторические факты. Когда сопоставляешь, ты становится понятно. Как только Сталин официально закрыл Коминтерн, он закрыл вот эту вот троцкистскую идею вот этой мировой революции, все, тогда ситуация изменилась. Другое дело, что эти наши союзники потом оказались, как и положено быть союзником в кавычках, это другой вопрос. Но вот один из фактов был такой. Поэтому здесь вообще как бы оценивать роли вот этих самых военачальников. Знаете, я сюда шел, это здесь район, значит, Октябрьское поле, Щукинское, и сплошные генералы.
Да.
Сплошные генералы.
Идешь по маршалу Бирюзову, подходишь к третьей
Да. Но вот что интересно, значит, здесь есть улица маршала Новикова и улица маршала Жукова. И вот я думаю, интересно, почему они все-таки не соединились? Хотя исторически, ведь вы знаете, когда взяли маршала Новикова, это же он написал донос на Жукова, и Жукова, значит, вот эта вся эта история произошла.
Так,
так что здесь вот этот вопрос с войной, вопрос с героями войны, он, видимо, будет вечным, конечно, вечным.
Это Александр Мясников. Обращаюсь к Роману Носикову. Роман Олегович.
Да.
Может, мы все-таки договоримся о том, что будем превозносить всегда 9 мая не каких-то отцов-командиров, начальников,
нет,
а прежде всего нет, простого
не
человека, солдата.
Не договоримся.
Почему?
Потому что у нас сейчас, значит, актуальный исторический вопрос, то есть как бы вот именно российский, да, это вопрос организации государственной жизни, да, и вопрос элит и, так сказать, эффективности менеджмента государства, да. Вот, и поэтому народ, он будет вытаскивать из недр национальной памяти именно то, что соответствует именно актуальным вопросам. Вот, а запрос сейчас у народа возник именно на эффективное управление, вот, на ответственность элит, да, и на мобилизацию, значит, народа вокруг цели, а это Иосиф Виссарионович Сталин. Вот, поэтому, значит, народ будет его вытаскивать, а договориться с народом так, чтобы он не был народом, невозможно.
Вы говорите сейчас от имени народа. Ничего?
Ну, ничего, что я просто, я его исследую, поэтому я не говорю от его имени, я говорю о нем. Вот. То есть у меня нет такого самомнения, чтобы здесь, значит, как бы говорить о том, что я представляю здесь народ.
Ну, просто,
да? Хотя без меня народ не полон, да?
Народ, он такой вот разношерстный, там есть вот разные.
Да нет никакого у нас разношерстного народа.
Как,
у нас есть,
да?
У нас есть 86% быдла, значит, ватников, значит, и колорадов, и 14% просвещенной интеллигенции, так сказать, сияющими крыльями.
Огрубляете, мне кажется, нет?
Вот, так...
Ну, какие-то странные цифры прозвучали. С моей точки зрения, Александр ситуация Мясников. Со Сталином очень простая. Дело все в том, что то, о чем говорит Олег, это на самом деле востребовано народу. Почему Сталин был, есть и будет всплывать? Дело все в том, что в отличие от всех остальных руководителей, он абсолютно четко формулировал свои цели и задачи. А это очень важно. И поэтому, на самом деле, несмотря ни на что, многим вообще позициям со стороны от Сталина нужно, конечно, учиться. Как можно заставить вообще гигантскую страну работать на какую-то идею, причем самую безумную, неважно какую, да? Как, вот, ну, одна из этих вот причин – это умение формулировать цели и задачи.
Нужно ли потворствовать тому, что граждане взыщут конкретной команды о конкретном движении в определенном направлении?
Вы знаете, это вот сейчас как раз острая проблема, потому что никто не хочет ничего, как бы не находить вот этот персонажа, который будет как бы за все отвечать.
Да.
Вот, понимаешь, вот это то, что, кстати, между прочим, это Сталин потом после войны формулировал эту идею о том, что партия должна быть коллективное руководство, а не один человек. То,
а потом... поздно?
Поздно было, да. Маленков потом это пытался сделать, и появился Хрущев, который это все обыграл и переиграл всех и вся. Но вот эта идея коллективного руководства, она, к сожалению, потом прижилась, и она это самое страшное, что есть. Потому что нет человека, с которого можно требовать.
С нами сегодня на баррикадах Александр Мясников, историк и писатель, и Роман Носиков, публицист. Обсуждаем поздравительную открытку от горкома КПРФ в Новосибирске, где на билбордах больших в городе они поздравляют всех новосибирцев с Днем Победы, портретом Иосифа Виссарионовича. Насколько это уместно? Это главный вопрос нашей сегодняшней программы. Сейчас новости, после них уже будем подключать аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В эфире «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Александр Мясников, историк и писатель, и Роман Носиков, публицист. Обсуждаем поздравительную открытку от горкома КПРФ в Новосибирске, где поздравили всех новосибирцев Днем Победы портретами с Иосифом Сталиным. Насколько это уместно? Главный вопрос нашей сегодняшней программы. Сейчас уже будем принимать звонки нашей аудитории. Перед этим Роман Олегович хотел возразить по предыдущей части. Александр Леонидович, пожалуйста.
Ну, пока были новости, я проверил несколько утверждений своего уважаемого оппонента, да, касательно Невского пятачка, касательно Коминтерна. Вот, и вот что, так сказать, я посмотрел. Значит, я не претендую на некую энциклопедичность своих знаний и образцовую показательность, да, но, в принципе, Коминтерн, да, он был уничтожен еще, так сказать, при завоевании Европы Гитлером, да, то есть все кадры Коминтерна, они либо сбежали в Советскую Россию, либо были на месте расстреляны и замучены, либо вошли в антифашистское сопротивление. То есть все герои-антифашисты-европейцы, вот, которые, значит, мученики, да, за свободу Европы, да, вот, это вот именно их мой уважаемый оппонент сейчас назвал игиловцами, да, вот, значит, дальше, Коминтерн был распущен официально в 43-м году, а высадка в Нормандии состоялась только в 44-м, при этом до 44-го года у нас американские фирмы через франкистскую Испанию поставляли Германии каучук, вольфрам и бензин. Вот, то есть, как бы, поэтому, значит, и Невский пятачок, естественно, да, это то место, где наши пытались прорвать блокаду Ленинграда. Вот, это бессмысленные, да, вот эти вот бессмысленные жертвы, это игиловцы. Вот мы только что с вами, так сказать, стали прекрасными свидетелями, да, как вот моим согражданам, да, вгоняют в голову, так сказать, электрод, да, и начинают превращать наших сограждан в животное с рефлексами. Да, вот.
Да. Александр Леонидович.
Значит, что касается Коминтерна, я не называл коминтерновцев тех, кто вообще был взят. Это была взята так называемая «Красная капелла» и прочее. Коминтерн – это всемирная организация, которая была под руководством, сделана под руководством Троцкого и Ленина, и задача ее была мировая революция, а не освобождение кого-то и чего-то.
Ну, вы назвали их игиловцами.
Я сказал, что Коминтерн...
Вы сказали, что это хуже, чем ИГИЛ.
Нет, я сказал, что Коминтерн... Это то же самое, что на сегодняшний день ИГИЛ.
Где
ИГИЛ,
они резали головы людям, да, они уничтожали памятники культуры. Что они такого сделали? Они сопротивлялись фашизму.
Да нет, ну давайте начнем с того,
вот, что... Оказывается, сопротивляться фашизму – это очень плохо, поэтому, значит, наши союзники
давайте
потребовали
мы с вами,
от нас
это
дело распустить.
Нет, я понимаю, что вы большой специалист в словах, давайте все-таки договоримся. Они сопротивлялись фашизму или нацизму? Я вообще слышать по поводу немецкого фашизма – это вообще из категории анекдотов. В Германии был нацизм. Это страшная вещь. Фашизм был только в Италии. Значит, это нацисты были, да? И нацисты совершенно конкретную цель имели. Это раз. Значит, что касается Невского пятачка. Невский пятачок – это вот как раз оправдание того, что там должен был быть прорыв. Прорыв блокады Ленинграда был совершенно в другом месте. Никакого отношения к Невскому пятачку это не имело. Это совершенно разные вещи. Просто есть вещи, про которые, ну, не хочется говорить, что вот да... Да, Хрущев там со своими безумными военными способностями положил 200 тысяч людей. А когда делали всякие военные операции, и Жуков сказал Сталину, ну как же так, мы столько людей положим. Он говорит, что тебе людей жалко, что у нас бабы еще нарожают.
Кто это сказал вообще? Откуда взята эта идиотская фраза? Кто когда-нибудь вообще задокументировал такую фразу за Жуковым или за Сталином? Вот, это была фраза, вообще изначально приписывалась маршалу Шереметьеву, за что ему Петр I дал в морду. Впервые она была встречена в литературе именно в этом варианте. И с тех пор ее вот историки носят и без конца приписывают то одному, то другому, то третьему. Прекратите уже эту спекуляцию, фальшивомонетничество и вранье.
Теперь уже переходим к вопросам нашей аудитории. Коминтерн вполне приличная организация, преступная и непризнанная. Это не СС, пишет 448-й. Это вам, Александр Леонидович.
Ну, конечно, если совершать революции, то это все как бы в порядке вещей, то, конечно, это все ничего страшного нет. Как к чему относиться? Если мы относимся к нашей революции как к положительному действию, то ради бога, конечно.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
А я бы хотел вот все-таки сказать, разве из-за Коминтерна не открывали?
Нет, это, конечно, нет. Нет, я просто говорю, что одна из причин была, да, это одна из причин, я просто не мог понять, с чем это было связано. Дело в том, что наши союзники, они, конечно, были союзниками в кавычках. Потому что я просто хочу напомнить, что когда еще в конце апреля, то есть в апреле 45-го года, Черчилль приказал своему генштабу разработать план «Немыслимое». Этот план заключался в том, что 1 июля 1945 года должна была начаться война против СССР со стороны Британии и ее союзников. Вот это был полный маразм, и там это отдельная история, совершенно мы сейчас как бы не касаемые нашего разговора.
Хорошо, да, будет что добавлять, Роман Олегович?
Да нет, ничего не буду добавлять. Тогда пожалуй, хотя, пожалуй, нет, добавлю. Безусловно, так сказать, союзники, они обладали, скажем так, интересами в Европе, да, и они надеялись, что мы с товарищами немцами измотаем друг друга как можно сильнее, чтобы позднее, так сказать, иметь наиболее выгодные позиции при заключении последующего мирного договора. Вот и вся причина, так сказать, всех этих отложений.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте, Михаил.
Михаил, Москва, да. Ну, по поводу претензий Сталину за плацдарм, Невский плацдарм, Пятачок, это мелочь. Ржевская операция, о которой стали говорить только 10 лет назад, даже не 20, где было положено более миллиона человек, потому что Сталину показалось, что там будет направление главного удара, а не на
Волгу. Скажите, что вы читали по этому поводу?
Ну, потому что...
То, какую что литературу, какую литературу научную вы освоили, чтобы делать такие утверждения? Ну, что Сталину дальше, там что-то поехали. Показалось, что у него были галлюцинации.
1 200 000 Сталинграду не снилось то, что творилось. Вы были там в Ржеве вообще?
Вы а вы были в Ржеве?
Был.
Да,
был.
Вот, может быть, вы воевали там?
Да, там сражались Ефремов, Лукин. И, понятно, еще кто третий.
Ваша фамилия мнения. Ефремов Лукин.
Михаил. Да.
Какая научная литература дает вам право делать утверждение фантастической категоричности и фантастической глупости?
Пожалуйста, я готов. Дальше. Боевое крыло Красной Капеллы планировало ликвидацию, физическую ликвидацию высших лиц политического руководства западноевропейских стран. Это было. И, кстати говоря, закрытие, значит, этого вот огромного предприятия было связано в 43-м году, к сожалению, поздно, с тем, что Сталин, в общем-то, не доверял Коминтерну, так, хотя он продвигал
Михаил, последнее уточнение.
На какую научную литературу вы опираетесь, делая подобные утверждения?
Дайте ответить. Жизнь, и всю жизнь я занимаюсь историей. Так.
До свидания.
До свидания. Я вам могу сказать до свидания 10 раз.
Ну вот и поговорили. Это был Михаил. Все претензии тут же отверг Роман Носиков. Нет, вообще ни по одному из пунктов.
Ну а что здесь сказать?
Ржевская операция, ошибка или нет?
Ну,
как она была
проведена. Ржевская операция,
да.
Это была, во-первых, она длилась несколько лет. То есть как бы жертвы были огромные. Они были огромные с обеих сторон. И она связана с тем, что Ржев – это огромный транспортный узел, который позволял постоянно доставлять как бы туда очень быстро и боеприпасы, и технику, и людей. Это было, собственно говоря, в чем-то вообще сама вот ужас Ржевской операции, то, что это была именно точка напряжения, которая технологически была приспособлена логистически для засасывания огромного количества людей и ресурсов. И там дикие, так сказать, потери были не только у советской армии, но и у вермахта. Вот, и если, так сказать, давайте просто возьмем по итогам войны, да, боевые потери советской армии, они же меньше, чем у вермахта с союзниками. Меньше.
Как это так?
Ну,
это
так вообще? Вот, меньше.
Потому что
большее количество потерь у нас получилось только за счет того, что в плену немцы организовали нам фабрику смерти. У нас большая часть жертв войны, именно военных, да, вот, это те, кто были убиты и замучены в плену. А если мы не будем учитывать и будем смотреть только то, кто лучше кого убивал на поле боя, то получится, что у нас потерь меньше.
Это Роман Носиков, Александр Мясников.
Значит, вся Красная Армия в 41-м году, та вот самая доблестная армия, совершенно замечательных молодых ребят, которых вообще готовили, которые служили в армии, на самом деле 1 200 000 попал в плен. Это правда. Потому что армия оказалась не способна воевать, потому как все это было, вообще все это было, конечно. Я говорю, что понимаете, обвинять кого-то, это все на сегодняшний день глупо. И кто там прав, кто виноват. Потому что время все расставит на свои места. Кто что организовывал и как что организовывал. Другое дело, что все сводить, вообще всю военную историю сводить к достижениям Иосифа Виссарионовича, это, конечно, смешно, потому что Иосиф Виссарионович это не заканчивал военных академий и всего прочего. Поэтому, значит, ну, тут я не хочу просто вот эти заниматься тем, чтобы разбирать всю войну, кто, куда, как и что. Понятно, что потери, которые мы несли, они, к сожалению, в большей степени были связаны с идиотической системой организации военных действий. Вот это правда.
Роман?
Что я могу сказать опять? То есть, как бы, ну да, у нас были потери, вот, у нас были чудовищные потери в гражданском населении, да, у нас за счет истребительной политики Третьего Рейха, у нас были чудовищные потери уничтожения в плену, да.
Но звучит вот так, что вообще отцы командиры ни при чем.
Ну, что значит ни при чем? Они причем и для поражения, они причем и для побед, так сказать, все это наше совместное творчество, да, вот, и нельзя, так сказать, ни успехов отнимать, ни недостатков.
Так да? Вот выглядит именно так, что за победу спасибо, а вот все остальное как будто вообще ни при чем.
Нет, ну что значит ни при чем? Что остальное вы хотели бы, скажем так, обсудить?
Начало
да?
войны.
Вот, начало войны, значит, у нас была политика оттягивания этой войны до последнего. Вот, значит, у нас была политика, значит, максимального умиротворения агрессора. Вот, каждый день ценился, вот, отсрочки в этой войне. И, в принципе, эта линия была понятна, да?
Так, а вот. Один за другим в самом начале.
Да, это у нас был прекрасный противник. Самый лучший, самая сильная армия мира в тот момент, которая победила всех. И мы в итоге победили ее.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, Олег, пожалуйста.
Да, Романа, конечно, уважаю, его и статьи, и слежу за ним. Но тут в чем феномен Сталина заключается, господа, надо понять. Что именно к началу войны Сталин убрал вот эту всю троцкистско-ленинскую картавую гвардию. Вот в чем дело, господа, Третий интернационал. Это самые враги были. Был же пакт заключен Троцкого с разведкой Германии и Японии. Понимаете, чтобы о захвате власти. Внутренняя контрреволюция.
Спасибо. А Сталин все зачистил. Александр Мясников, да.
Ну, вы знаете, Сталин не всех зачистил. Это раз. Дело все в том, что давайте мы все-таки тогда определимся конкретно, когда началась Вторая мировая война.
1 сентября 1939 года.
Нет, 1 сентября 1939 года началась операция «Вайс», можете проверить. Это войска Германии и Словакии вошли на территорию Польши. Значит, а 3 сентября США вынудил Англию объявить войну Германии. Вот этого никто не мог понять, даже Сталин. И даже Гитлер не мог понять вообще, что это происходит. А вообще Вторая мировая война, даже уже американцы признают, началась в 1937 году. И это война, которую мы вели со стороны вместе с китайцами. И вот наши все герои Советского Союза, летчики, которые появились перед войной, я всегда думал, что это герои, которые заработали знаки в Испании. А выяснилось, что это ребята, которые занимались тем, что впервые в мире они бомбили, например, Токио. Это было немыслимо. Совершенно с высоты 5000 метров, в которых самолеты тогда не летали, они бомбили. Мы заключили военный договор с Китаем. И помогали, оказывали военную помощь до 1941 года. Значит, когда нас обвиняют в том, что мы развязали Вторую мировую войну в сентябре 1939 года, значит, я хочу напомнить, что в сентябре 1939 года Красная Армия во главе с Жуковым находилась на озере Халкин-Гол. Значит, мы там вели боевые действия как раз в рамках, между прочим, нынешней вот этой самой Второй мировой войны. Дело все в том, что вот это все обсуждения и ругательства, там, кто прав, кто виноват, они все будут хороши, когда мы конкретно все-таки выясним, что, когда началось и что, зачем стояло. Вот это для меня, на самом деле, намного важнее, чем все остальное. Потому что одним нравится, знаете, есть замечательная поговорка, кому поп, кому по воде, кому по попу дочка. Поэтому здесь... кто там совершал какие ошибки, все, это все это так, но главные цели и задачи. И вот я могу вам сказать, что вот это вот событие 3 сентября, 3, а не 1 сентября 1939 года, оно очень многое ставит на свои места.
Это Александр Мясников, Роман.
Согласен сейчас с уважаемым оппонентом, да, а то, что он отметил, да, то, что у нас очень спекулятивно периодизация в историческое происходит, да, очень европоцентрично, да, то есть как бы вот в 1939 году Польша, да, а до этого типа все было замечательно, а то, что к этому моменту уже была нанкинская резня, да, 10 миллионов человек уже погибло в Китае, вот, и то, что, так сказать, в Китае вообще еще там 30 миллионов вообще-то вырезали, да, да. Если не больше. Вот, значит, это бы мы все, значит, считать не будем, да, Аншлюс Чехословакии мы считать не будем, ничего считать не будем, а вот нам вот удобно в 39-м году поставить, значит, в сентябре, да, вот, вот мы так и будем считать, нет, это граждане, то есть, как бы, так дело не пойдет, считать будем с самого начала, а не так, как вам удобно.
Прекрасно, но мы всегда топчемся на одном и том же месте. Наша дискуссия, к сожалению, она приобрела какой-то плоский двухмерный характер, и все это топтание, оно исключительно вокруг роли Иосифа Виссарионовича. И каждый раз кто-то инициирует эту дискуссию тем, что ставит бюст, вывешивает поздравительные открытки. Может быть, уже перестать инициировать эту дискуссию и разбираться в том, что действительно
прошу
происходило.
Прошу прощения, да. Здесь как бы ситуация...
Роман Носиков.
Вот, да, вот опять-таки, смотря откуда считать, да? Считать дискуссию с того, что кто-то вешает открытки или ставит бюст, да? Или с того, что кто-то начинает запрещать это делать. То есть как бы у нас же ведь изначально это произошло в обществе как? На Сталина сначала было вообще наложено табу. И даже не только на Сталина, а и вообще на победу было наложено табу. То есть, как бы вот, значит, хорошим тоном в течение долгого времени считалось, что уравнивать коммунизм с нацизмом, вот, советских воинов с эсэсовцами, вот, Гозман, негодяй, уравнивает смершевцев, военную контрразведку, с карательными войсками СС. Вот как это свинство называется?
Это Роман Носиков.
Вот на него никак не реагировать, никак не протестовать. Мне кажется, надо. Надо возмущаться, так надо протестовать.
Происходит и реакция, и дискуссия мгновенно закручивается, и обвинения взаимные понеслись. Да, Александр Леонидович.
Вы знаете, я все-таки вернусь к тому, о чем говорил. На самом деле нужно определиться в своей собственной истории, и когда мы определимся, тогда будут отношения и ко всему, в том числе к тому же самому СМЕРШу. И я считаю, что это вообще одно из самых гениальных названий вообще, между прочим. Такого более названия лучшего, чем СМЕРШ, придумать невозможно было. Все остальное – это уже детский сад. Дело все в том, что у нас на историю было табу наложено очень мощно. Я поступал в университет. Я начинал сдавать, история у нас сдавалась с первого съезда РСДРП. На сегодняшний день, слава богу, дети даже не знают, кто такой РСДРП. Они думают, что это, может быть, животное какое-нибудь, еще что-то такое. Вот. Но это кошмар. Это же кошмар. И это касается всего, в том числе войн. Мы же должны понимать, что Вторая мировая война – это продолжение Первой мировой войны. И все вот эти рычаги и вот это все остальное, оно все шло оттуда. Поэтому я считаю, что все-таки нужно говорить, и не, пускай даже со спором, еще как-то. Но если мы будем выстраивать какую-то реальную историю, тогда многим людям будет многое понятно.
С этим никто не спорит. Вопрос, как, благодаря чему мы эту дискуссию инициируем. Вот. Я запускаю голосование. Напомню, что вы можете проголосовать или за Александра Мясникова, историка и писателя, который полагает, что все-таки подобного рода поздравительные открытки, как в Новосибирске, они, возможно, и не совсем уместны в Российской Федерации, поскольку нет единства мнений вокруг роли Иосифа Виссарионовича. Это 134-21-35. Если вам ближе позиция Романа Носикова, публициста, который настаивает на том, что да, так и нужно, если есть желание народа именно так поздравлять с Днем Победы, то да, 134-21-36. Нет, не совсем уместно. 134-21-35. Да, так и нужно. 134-21-36. Наше голосование началось. Префикс и в том, и в другом случае 8495. Если вы голосуете через приложение, то первый вариант за Александра Мясникова, второй вариант за Романа Носикова. Неуместно. Первый вариант, уместно второй вариант. Кто-то что-то хотел добавить? Нет? Мне показалось. Хорошо. Один звонок успеем принять. Коротко. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу маленькие два эпизода историку. Мне уже много лет. И он пусть прокомментирует.
У вас 30 секунд.
Мой дядя, герой Советского Союза, за Днепр. Там тоже был пятачок. Они переправились на чем угодно. Заняли и держали, пока окончательно наши не смогли переправиться. Дальше. Мой дядя лежит в Румынии. Он всю войну ходил по тылам по-немецки. И вот, пожалуйста, вам демократы все говорят о жестокостях, войне, то все. Группа, он писал это, здесь в письме написано. Они их проводили через фронт. И вот...
Да, я прошу прощения, просто что-то мне подсказывает, что Александр Мясников даже спорить с вами не будет.
Нет, я спорить не буду, потому что пятачок на Днепре и пятачок на Неве совершенно разные вещи.
Нет, я не про пятачок. Я сейчас уже про другой. Ну, вы знаете хорошо. Вы как комментировали, что Невский пятачок вроде не нужен, да, и Днепровский не нужен. Вот, дальше значит разведчиков.
Есть, я понимаю. Просто у нас время наше истекло, я останавливаю голосование, результат следующий. 17% наших слушателей настаивают на том, что это не очень правильно. 83% говорят там, что так и должно быть. Хотят вешать Иосифа Виссарионовича в качестве поздравительной открытки, пусть вешают. Так проголосовала наша аудитория. С нами сегодня был Александр Мясников, историк и писатель, и Роман Носиков, публицист. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.
Спасибо вам.